Юрий Мухин. Не свобода слова. Как нам затыкают рот. Предисловие. Как-то без объяснений понятна роль в человеческом обществе крестьян и агрономов, рабочих и строителей. Без качественной продукции их труда люди физически не способны существовать. Понятно, что продукцией, которую журналисты дают обществу, являются информация и анализ событий общественной жизни. Но вот зачем это обществу нужно? Ведь, откровенно говоря, журналистика появилась не так давно, а до этого общество худо-бедно обходилось без журналистов. Причем, если речь идет о сплетнях, которыми журналисты заполняют человеческий досуг, то и в этом нет ничего нового. И сплетнями общество научилось обеспечивать себя достаточно давно и без журналистов. Надо полагать, что насущная потребность в журналистах появилась в обществе с развитием политических институтов, которые называют демократическими. И используют для того, чтобы члены общества соглашались иметь над собой ту или иную власть, юридически утверждаемую через выборы. Однако накопленный к настоящему времени исторический опыт показывает, что всеобщее тайное голосование, даже будучи честно проведенным, не служит гарантией от прихода к власти деятелей, власть которой в конечном итоге приносит обществу неисчислимые страдания, например, фашистских диктаторов. Стоит отметить, что идеологии у фашистских партий и движений могут быть самыми разными – социалистическими и капиталистическими, интернациональными и националистическими. Ошибочно было бы считать, что фашизм обязательно должен иметь претензии к другим народам в своей стране или за ее пределами. Целью прихода фашистов к власти может быть банальное стремление фашистской элиты к обладанию материальными благами или ее честолюбивые амбиции. С научной точки зрения фашизм – это не идеология, а форма осуществления власти. Да и в понимании людей фашизм связан с насилием над населением страны, с фашистским режимом, со стороны лиц, организаций или органов власти, которые на самом деле не представляют интересы всего народа. И этот критерий – форма осуществления власти – действительно является главной и общей чертой фашизма. Но именно эту форму сами избирают для себя в ходе свободных выборов, либо просто терпят и поддерживают те, над кем фашизм и глубится в первую очередь. Как это может быть? Дело в том, что перед тем, как голосовать за ту или иную политическую силу, люди думают. Или думают, что думают. Но чтобы их выбор был бы полезен для них, необходимо, чтобы избиратели думали правильно, то есть логично. Напомню, что логическим мышлением является такое, которая при точных исходных данных позволяет получить правильный результат. То есть для этого недостаточно быть умным до гениальности, чтобы получить правильный результат мышления. Для него обязательно нужно иметь точные исходные данные. А введение в исходные данные для мышления лжи лишает народ возможности логически, правильно мыслить, даже если каждый отдельно взятый избиратель умеет это делать. Следовательно, ложь при распространении информации лишает народ возможности предвидеть последствия своих политических решений, в том числе, когда речь идет о поддержке аналогов фашистского режима. А неточные исходные данные в информационное пространство конкретной страны вводят ее журналисты. Вот тут и сказывается роль журналистики и то, почему СМИ называют четвертой властью. Рассмотрим для примера роль журналистов Германии в приходе к власти в этой державе нацистского режима, вызвавшего исключительно тяжелые потери немцев до того момента, когда этот режим пал. Вождь немецких нацистов Адольф Гитлер в написанной почти за 10 лет до его реального прихода к власти программной книге «Майн Кампф» с предельной откровенностью писал: «Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно ставим крест на всей немецкой иностранной политике довоенного времени. Мы хотим вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 600 лет назад. Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и на запад Европы. И определенно указываем пальцем в сторону территорий, расположенных на востоке. Мы окончательно рвем с колониальной и торговой политикой довоенного времени и сознательно переходим к политике завоевания новых земель в Европе. Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены. Сама судьба указывает нам перстом. Выдав Россию в руки большевизма, судьба лишила русский народ той интеллигенции, на которой до сих пор держалось ее государственное существование, и которая одна только служила залогом известной прочности государства. Негосударственные дарования славянства дали силу и крепость русскому государству. Всем этим Россия обязана была германским элементам. Превосходнейший пример той громадной государственной роли, которую способны играть германские элементы, действуя внутри более низкой расы. Именно так были созданы многие могущественные государства на земле. Не раз в истории мы видели, как народы более низкой культуры, во главе которой в качестве организаторов стояли германцы, превращались в могущественные государства и затем держались прочно на ногах, пока сохранялось расовое ядро германцев. В течение столетий Россия жила за счет именно германского ядра в ее высших слоях населения. Теперь это ядро истреблено полностью и до конца. Место германцев заняли евреи. Но как русские не могут своими собственными силами скинуть ярмо евреев, так и одни евреи не в силах надолго держать в своем подчинении это громадное государство. Сами евреи отнюдь не являются элементами организации, а скорее ферментом дезорганизации. Это гигантское восточное государство неизбежно обречено на гибель. К этому созрели уже все предпосылки. Конец еврейского господства в России будет также концом России как государства. Судьба предназначила нам быть свидетелем такой катастрофы, которая лучше, чем что бы то ни было, подтвердит безусловную правильность нашей расовой теории. Наша задача, наша миссия должна заключаться прежде всего в том, чтобы убедить наш народ. Наши будущие цели состоят не в повторении какого-либо эффективного похода Александра, а в том, чтобы открыть себе возможности прилежного труда на новых землях, которые завоюет нам немецкий меч. Казалось бы, налицо предельная откровенность и честность. Гитлер даже не скрывает от немецкого избирателя, что немецкому мечу в России будет очень непросто. Перед Богом мы будем чисты потому, что люди, как известно, вообще рождаются на земле с тем, чтобы бороться за хлеб насущный, и их позиция в мире определяется не тем, что кто-либо им что бы то ни было подарит, а тем, что они сумеют отвоевать своим собственным мужеством и своими собственным умом. Перед будущими поколениями мы будем оправданы, потому что при нашей постановке вопроса каждая капля пролитой крови окупится в 1000 раз. Нынешние поколения, конечно, должны будут пожертвовать драгоценной жизнью многих своих сынов. Но зато на землях, которые мы завоюем, будущие поколения крестьян будут производить на свет Божий новые сильные поколения сынов немецкого народа. И в этом будет оправдание наших жертв. Государственных деятелей, которые возьмут на себя ответственность за проведение предлагаемой нами политики, история не обвинит в том, что они легкомысленно жертвовали кровью своего народа. Во времена, когда были написаны эти строки, война еще не была объявлена преступлением против человечества. Напротив, уже тогда были введены, правда еще архаические, правила и законы ведения войн. Так война была узаконена мировым сообществом и в общественном мнении считалась романтическим и благородным делом. К тому времени царская Россия почти век не выигрывала войн с более-менее сильным противником. А сменившая ее советская власть проиграла в 1920 году войну, едва созданной тогда самостоятельной Польши. Объективно говоря, с позиции своей эпохи Гитлер не предлагал немцам ничего особо ужасного и тем более заведомо преступного. Немцы вольны были сами выбирать для себя между войной и миром, между тем, что они считали полезным и гибельным для себя и своего народа. Немцы, казалось бы, вольны были свободно мыслить в этом вопросе. И нет сомнений, что подавляющее большинство из них было уверено, что мыслят они абсолютно свободно. А посему и проголосовали немцы за Гитлера. Однако, была ли у них на рубеже 1930-х годов действительная свобода мыслить? Логически, в Майн Кампф все вроде бы правильно. Живут на Востоке некоторые недочеловеки-славяне, тупые и безвольные, которые и в государство свое собрались только потому, что ими в то время руководили немцы. Земли у этих умственно недоразвитых очень много, а распорядиться они ее толком не умеют.